слегка отвлекшись на вопросы, посвященные недельной главе Бехар Бехукейсей, обычные вопросы, привязывающие наше общее рассуждение к Анве Пятикнижия, а именно, почему при заключении союза, о котором говорится в недельной главе Бехар Бехукейсей, гарантируется евреям именно материальные, даются евреям какие-то материальные обещания. Ведь материальные обещания, на первый взгляд, касаются скорее союза, заключенного с Ноахом после потопа. То есть, это относится к внешней канве миров. А здесь, раз речь идет о соблюдении Торы и заповедей, скорее речь, обещания должны даваться тоже какие-то более внутреннего характера, внутреннего содержания. Мы вернулись, в общем-то, к продолжению прямому той темы, которую мы начали, наверное, в последних двух маймерах. А именно о достоинстве алохи, именно практического законодательного решения, о превосходстве практической алохи перед всем остальным телом Торы, корпусом Торы, как превосходство эмеслаамитой, абсолюта истинности по отношению к истине просто. То есть вся Тора определяется как истина, практическая алоха – это истина из истины. И дальше наше рассуждение, ну, на первый взгляд, совершенно в том же русле, двинулись в сторону понимания, разъяснения того, в чем особое преимущество, особое достоинство разрешения спора. Было приведено два места. Высказывание в Геморе. Всякое место, где есть два спорящих мнения, одно мнение их примиряет, алоха следует именно примиряющему мнению. И Брайса. Два противоположных мнения, два противоположных стиха в Писании, которые вроде противоречат друг другу, пока не приходит третье и не разрешает их. Вот это превосходство разрешающего мнения над сколь угодно великими, но спорящими друг с другом двумя другими мнениями, Рэба затеял объяснять на основе прояснения превосходства Тиферес над Хесед и Гвура. Ну, по понятной причине, потому что вот эти весы, в которых на одной чаше лежит Хесед, на другой Гвура, а Тиферес их уравновешивает, это и есть модель спорящих мнений и разрешения противоречия между ними неким третьим мнением. Что успели на этот счет сказать на прошлом уроке? Хесед и Гвура. Два совершенно противоположных там, взгляда, подхода, события. И в то же самое время в рамках самих себя истинны. То есть и то, и другое обладает правом на существование. Более того, соответствует определенному взгляду на мир с определенной точки. То есть, скажем, хесед – потребность давать каждому, не различая между достойным и недостойным, связано с тем, что Всевышний он в равной степени оживляет абсолютно все, что есть в мироздании. Получается, что это подход, вполне соответствующий божественному подходу, описывающий определенную сторону божественного подхода, ну и истинным образом. Гвура, подход, с точки зрения которого никто не достоин получить ничего, то есть ничто не может быть идеальным настолько, чтобы вообще было право разрешения кому-то что-то дать. Все равно все угробят, испортят и потратят на ерунду. Этот подход не менее истинен. То есть это тоже подход, описывающий божественные взаимоотношения с мирозданием. Мироздание не может быть идеальным, вплоть до того, что даже небеса, вот они недостаточно чисты, недостаточно, не обладают достаточной заслугой, чтобы иметь вот право на существование с точки зрения них самих. Ангелы недостаточно непорочны, чтобы вот их следовало бы уважать и щадить, и там, я не знаю, сохранять их существование именно благодаря их собственной заслуге. То есть все живет только незаслуженной милостью Божией, как принято говорить. И на самом деле, по-хорошему бы, не следовало бы ничего никому давать, и вообще мир лучше бы уж и не творить. То есть никто не заслуживает жизненности сам по себе. И вот этот подход, он тоже истинен. Но истинен он, согласитесь, совершенно в другой плоскости. И эти два подхода, разумеется, противоречат друг другу. Они совершенно не стыкуются. Они направлены в разные стороны. То есть, если на одного и того же человека мы посмотрим с точки зрения Хеседа и с точки зрения Гвура, если так говорить, то мы придем к разным выводам. Скажем, на предмет того, надо ли ему, там, не знаю, дать денег. Продолжаем на 13-й строке снизу, страница 434, Тоф ламед далет. Сразу после точки. Ну, буквально ту же самую мысль и развиваем. Уштей миде сейлу бишоршан, зеу машу эрин сейв гули майла майла ден кейц вели мата мата ад эйн тахлис. И два этих качества на уровне своего корня, то есть в самом-самом высоком своем источнике, скажем, это то, о чем сказано в Кабале, что бесконечный свет, он выше-выше до бескрая, до беспредела, и вниз-вниз тоже до беспредела, до беззавершения. На самом деле разница есть между этими терминами, кец и тахлис, и даже мы занимались ей ближе к началу этого гемшиха. Ну, сейчас я не знаю, это сработает, не сработает. Если сработает, то мы этим займемся очередной раз. А если не сработает, так и оставим. Ну, короче говоря, бесконечный свет описывается как бесконечный и вверх, и вниз, у которого нет предела ни вверх, ни вниз его распространению. «Дымаши ойрен сейв гули майла майла адейн кейтс, зеу лигалин лигастересацмей». Что подразумевается под этими движениями? То есть, разумеется, эта фраза не имеет в виду, что бесконечный свет распространяется равно во всех направлениях, ну и просто как сильный прожектор, он в разные стороны светит, и вот во все стороны до самого упора. Имеются в виду, естественно, под вверх-вверх до бесконца, вниз-вниз до беспредела, имеются в виду разные тезисы. Вверх-вверх до бесконца подразумевает возможность бесконечного отстранения от материальности, от миров, от мироздания, то есть способность божественного света в абсолютной степени скрыться. «Вешум нивроло ейда амитосо, амитосо и хулю». И, исходя из этого, никакое творение, оно не способно осмыслить, постичь истинность его и так далее. «Умаши гули мато мато адейн тахлис». То есть, проще говоря, эта возможность, если под светом подразумевать, как оно и есть, собственно, способность Всевышнего раскрывать себя, то есть это божественное раскрытие, которое транслирует вниз нечто от божественной сути, то вверх-вверх до бесконца означает, что Всевышний способен убрать этот свет наверх, 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 таким образом, что он будет сконцентрирован вот там вот вверху, никак не распространяясь вниз, если я правильно понимаю этот тезис. Это что-то вроде того, что мы с вами, помните, говорили, что любое проявление Всевышнего, которое описывается метафорой света, оно является волевым. И в этом смысле отличается, скажем, от источника этой метафоры, там, источника, природного источника света, скажем, солнца, которое не может втянуть в себя свои лучи и перестать таким образом видеться, как сияющий шар, как сияющее небесное, как яркое небесное тело, потому что его природа обуславливает источение им света. А Всевышний и в этом аспекте, он тоже обладает свободой выбора, то есть он по своему желанию способен светить или не светить. И вот это вверх-вверх до бесконца – это способность Всевышнего изъять проявление из каких угодно срезов таким образом, что мироздание в целом, даже самое высокое, что есть в мироздании, оно будет не способно его постичь. То есть, проще говоря, вверх-вверх до бесконца – это сокрытие, сжатие и так далее. Ну, понятно, что это гура. «Вэмаши гули мата мата адэйн тахлис». А вниз-вниз до беспредела – это вот то, что мы, в общем, понимаем под распространением света, собственно. То есть, если условно источник света нашего божественного находится вверху, то распространение вниз-вниз до беспредела – это распространение в нашем направлении. И проявляет, таким образом, описывает способность Всевышнего направить распространение свое в том числе до самого низа мироздания. Мол, нет такого уголка, куда божественный свет не был бы способен спуститься и предъявить там, раскрыть там свой источник. Губхина зашпоя вегилу и худу, то есть это идея пролития, наделения жизненностью, ашпоя, да, так перевожу, раскрытие. И понятно, что это соответствует хесед. Шехен штей кавен шкулин бе ойрен сейв дешней хамемес. И вот эти две способности, они не случайно заявляются каболой одновременно, одним вот этим изречением, вверх-вверх до бесконца, вниз-вниз до беспредела, объединяются вместе. Потому что они шкулин, шкулин от слова лишколь взвешивается, ну вот как раз указание на эти самые весы, которые уравновешены, они в равной мере присутствуют в бесконечном свете. То есть эта способность, она присутствует, и та, и другая, вернее, способность присутствует в бесконечном свете одновременно. Ну и, наверное, стоит добавить от себя, что вопрос только в том, какая из этих способностей в данный момент явлена. А волмикол моким и но немесла амитосой. То есть получается, что они обе включены в божественный свет, и способность сокрытия, и способность раскрытия. Следовательно, они в равной степени истинны, потому что они включены в божественный свет, то есть они являются вот под множеством божественности, скажем, которая истина. Но они не представляют собой абсолют истинности. По какой причине? Честно говоря, я ожидал бы ремарки от Рэба, но почему-то ее здесь пока, во всяком случае, нет. По всей видимости, по той причине именно, что с точки зрения раскрытия хотя бы, на уровне раскрытия, они присутствуют по очереди. То есть бесконечный свет, он хранит в себе, включает в себя способность и бесконечного сокрытия вверх-вверх до без конца, и возможность бесконечного раскрытия на любом уровне вниз-вниз до беспредела. Но при этом эти способности, они в раскрытии или в сокрытии попеременно. То есть, либо божественность раскрыта, либо она скрыта. Либо в этом аспекте она скрыта, в этом раскрыта. Получается, что несмотря на то, что они в равной степени истинны. А что значит? Это значит, что данный потенциал абсолютно беспрерывен. Мы многократно указывали на то, что одним из качеств истинности является непрерывность, вечность, неизменность. То есть, чем более истинен предмет, тем он в большей степени неизменен. В идеале он вечен и абсолютно не меняется никак. Они авайлыш аниси, я Бог неизменен. И они, да, действительно неизменны, но неизменны на уровне потенциала. Это я от себя сочиняю на ходу, на самом деле, поэтому, может быть, это такие большие скобки надо взять. Даже в большие скобки, нежели здесь у нас встречается в Маймере. Но я надеюсь, что это будет полезным. И что я тут, правда, никуда не ухожу. Или, по крайней мере, не очень ухожу. Но поскольку на уровне проявления, да, хорошо, пускай только на уровне проявления, но на уровне проявления таки, эти потенциалы, они раскрываются не единовременно, то есть в них, да, есть какое-то прерывание, хотя бы, вот, ну, хотя бы с точки зрения наблюдателя. По этой причине они не истинны. Не истины до конца, вернее, они истины, но не истины до конца, в этом вся соль. Они не меслоамиты. А вулмида зарахмим шальзе эйн шумминагет. Но качество милосердия, по отношению к которому никакого противостояния нет. То есть, понятно, что мы есть милосердный и немилосердный, но на самом деле это градации в самом милосердии. То есть, милосердие может быть большим или меньшим, точно так же, как хесед может быть большим или меньшим, гвура может быть больше или меньше. Но дело в том, что если на уровне хеседа и гвуры есть пара, которая противоречит кардинально друг другу, то есть, либо хесед, либо гвура, то на уровне милосердия нет противоречия вот такого, когда есть либо милосердие, либо что. В том-то и дело, что милосердие, оно не обладает вот таким вот оппонентом. Оно может быть меньше, может быть больше, может изменяться, наверное, ну там, человеческое милосердие, скажем говоря, человеческое милосердие может изменяться по своим масштабам, но, тем не менее, оно не обладает противостоящим началом, которое бы его подавляло и сдвигало там в сторону, скажем. Да и не нарахем им гуша агамши алпи один эйны магиелой микол моким срихим нарахем ола. Почему милосердию нет противостояния? Потому что вся идея этого качества как раз в том, чтобы объединять между собой хесед и гуру, и оно само не противостоит ни хеседу, ни гуре. Ну и, соответственно, и на этом уровне никто и ему не противостоит. В чем оно заключается? В том, что несмотря на то, что мы понимаем, что с точки зрения качества суда, ну, следовало бы ограничить там некоторое начало, ничего ему не давать, никаким образом его не поощрять, никаким образом там относиться к нему сурово, строго, по всей строгости еврейского закона. Несмотря на это, одновременно вот этот самый решающий судья, судья милосердный, он понимает, что, ну, то есть приходит к выводу, что несмотря на это, ну вот надо все-таки хоть немножко это поддержать, его надо, хоть немножко-то его надо пожалеть. Милосердие – это про жалость, да, надо его пожалеть. Тем не менее, надо его пожалеть. И может быть, как бывает иногда, и даже есть там хасидские истории, которые касаются вот такого эффекта, даже может быть именно потому, что стоит его обвинить, что есть основания относиться там к человеку, может быть, не самым лучшим образом, потому что он заслужил такого отношения. Именно по этой причине его и пожалеть стоит в большей степени. Таким образом, с точки зрения качества милосердия, гвура, она никак не противоречит хеседу. Потому что, да, мы понимаем не то, что мы закрываем глаза на гвуру и поэтому... значит, становимся добрыми. Или наоборот, мы закрываем глаза на заслуги человека, и поэтому можем на него смело злиться, там, не знаю, относиться к нему жестоко. Мы смотрим открытыми глазами и на преступления, и на заслуги. Но просто одно у нас не мешает на уровне рахамим, я имею в виду не у нас, а на уровне качества милосердия. Одно не мешает другому. Несмотря на то, что с точки зрения суда, вот если каждая лыка в строку, надо бы на самом деле, и может, и расстрелять бы. Но с точки зрения милосердия, ну, вот расстреливать все-таки мы пока что не будем. «Де алзе ин мидеза гвура минагит клоу», то есть, вот такому подходу качество гвура не противостоит вовсе. «Де алаш по мицада рахмим маским мидеза гвура гамкен», то есть, вот такому пролитию и вот этот самый прокурор, ну, удобно, естественно, рассматривать это на примере реального суда, где есть прокурор, адвокат и судья, который стоит над ними и который выслушивает обе стороны, но совершенно не обязательно принимает решение в результате, которое соответствует решению прокурора, либо решению адвоката. Так вот, этот судья, он же судья милосердный, то есть в данном ключе, наверное, сам Всевышний, он выслушивает прокурора, выслушивает адвоката, принимает решение, ну, каковы показания прокурора, в том, что надо там некоторое начало желательно бы расстрелять. Принимает решение, не согласное с решением прокурора, прокурор вынужден согласиться. И качество гвура соглашается с тем, что на основе, ну, то есть, судья в результате своим решением пробуждает и в нем жалость. То есть, он соглашается с тем, что, ну, да, ну, вот, если так посмотреть, то, да, можно сохранить жизнь этому человеку и даже наделить его какими-то благами, которые позволят ему сделаться лучше. «Везеу шемида сатиферес койл хесед вегвура». И в этом заключается смысл того, что озвучивается неоднократно в Каболе, имеется в виду, что качество тиферес включает в себя хесед и гвуру. «Шенойсен моким лемида сагвура вематы клапи хесед хулю». В том ключе, что это качество, оно понимает, допускает качество гвуры, дословно дает место суду, дает место гвуре, и склоняет это качество в сторону хесед. Мирит его с хесед, скажем. «Везеу де нахалас янкев никер нахала бли мейцорим». И это же то, о чем сказано, что удел Якова, это удел без границ, без теснин. «Шейн довара магбелю минагит лимида сараха мимхулю». Почему? Это мы возвращаемся к теме, ну, то есть, с другой стороны, вернулись к той же теме, с которой начинали, качество Якова, Тита, Немисли, Янкев. «Дашь истину Якову». Почему именно Якову? А Яков – это милосердие. А милосердие, оно, то есть, Яков – это рахамим, оно же милосердие. Тиферес, Рахамим, милосердие – это одно и то же в нашем контексте. И вот, оказывается, это качество, оно не обладает противостоящим ему, следовательно, оно непрерывно в несравнимо большей степени, нежели Хесед и Гвура, взятые в розницу, и поэтому своей истинностью возвышается над ними. Все три качества, они божественные качества, следовательно, все они истина, но Рахамим – это истина из истины, поскольку оно не противостоит другому, не скрывает другое, не подавляет другое, не закрывает глаза на что-то, там, на что-то противоположное и так далее. И вот новый стих, не думаю, что мы будем его использовать там как-то чрезвычайно активно, но тоже в том же направлении, что удел Якова – это удел блимейцорим, без теснин, то есть неограниченный ничем. А почему он неограниченный ничем, то есть в чем суть метафоры с точки зрения наших рассуждений, что тиферес, рахамим, милосердие не подпирается никаким образом ни гвурой, ни хеседом. То есть если гвура и хесед, между ними такое вот воинственное противостояние, и если гвура начинает распространяться, то она сдвигает границу, как бы, помните, есть отдельный запрет в еврейском законе, сдвигать межу между двумя участками, когда человек сдвигает заборчик, и у него оказывается больше земли, а у соседа автоматически меньше. Ну вот хесед и гвура, они стремятся сдвинуть эту межу, то есть если гвура захватывает дополнительные какие-то пространства, значит хесед вынужден подвинуться, и не может быть иначе. Если хесед захватывает другие пространства, значит он сдвигает гвуру, и во всяком случае межа между ними, вот этот мецер, то есть теснина, ограничение, заборчик какой-то, он всегда стоит. А для рахамим нет необходимости ни в каком заборчике, потому что он не находится в противостоянии с гвурой или хеседом. Он со всеми в мире, он их инкорпорирует, как бы, он с ними находится в взаимодействии таком активном. Достигает между ними органическую, раскрывает, вернее, то органическое, органичное единство, которое есть между ними. У Мишимзе Арейгупхинас Эмисламитый, по этой причине он, качество Эмисламитый, Мяхаршейн Шумида Минагит Эйлов Худу, поскольку никакая мида ему не противоречит. Вешойреш адовар маши тиферес койлл хесед вегвура, гуми пнейшибе тиферес мейр гилый ор эльен бейсер. А в чем же заключается причина внутренняя? Тому, что тиферес оказывается таким качеством, которое до такой степени не противоречит хеседу и гвуре, и как бы в рамках, что подразумевает, что Кабула описывает это как включение хеседа и гвуры единовременно в тиферес. И вот там внутри тиферес, хесед и гвура никак не противоречат друг другу. То есть они каким-то образом уживаются вот в этом итоговом решении. Если возвращаться к примеру, который мы выше приводили, насчет людей, которые расходятся во мнениях, и вот третий, кто-то третий разрешает их расхождение итоговым решением, которое подразумевает и внимание к первому решению, и внимание ко второму, но отличается от них, примиряет их между собой. Так вот, каким образом тиферес может включать в себя хесед и гвуру, это же какая-то фантастика. Ну, на самом деле, нам уже, в общем, известно, как этот фантастический вопрос разрешается, каким образом король примиряет между собой двух своих вельмож, которые видеть друг друга не могут, не переносят друг друга на дух, и вот сражаются постоянно между собой, не готовые прийти ни к какому общему решению, не способные совершенно работать вместе. Само присутствие короля, оно их усмиряет, этих вельмож, и заставляет их, да, сотрудничать, заставляет их вырабатывать какие-то, ну, позитивные решения, несмотря на то, что в отдельности от короля, в другом месте, там, находясь на улице, там, скажем, вне присутствия короля, они не способны уживаться. И также и здесь качество хесед и гвура. Они соединяются в тиферес, потому что в тиферес светит раскрытие более высокое, нежели хесед и гвура, нежели вся вот эта вот, на самом деле, вся эта триада, как она проявлена в виде отдельных качеств. То есть светит более высокий свет, невероятно высокий свет. Вакаеду адыхол искалу за фахим, цорих ли издавка, мецад ацмус ойрин сейв, анойсы кола афахим. И, как известно, для объединения противоположностей необходимо раскрытие ни много ни мало самой сущности, которая на то и сущность, в смысле, способная существовать в любой ситуации абсолютно непрерывно и вечно, что она переносит любые противоположности, дословно даже сносит любые противоположности, несет, сносит, нойса кола фахим, демишум давка йохал ли езискалу зисаду шилахем хулу. Именно оттуда, именно с этого уровня, возможно допустимо объединение между собой противоположностей. И поскольку в Тиферес светит сущность бесконечного света, по этой причине Тиферес способен объединить и соединить между собой две противоположности Хеседа и Гуры, и так далее. На самом деле, на уровне всех примеров, которые мы привели выше, насчет там, мнений, насчет суда, насчет мнений, там, скажем, в учебе, насчет судебных мнений прокурора, адвоката. Ну, везде мы это подразумевали. Почему прокурор и адвокат? Прокурор и адвокат между собой вне суда, они не смогли бы договориться. Если это не условные фигуры, а прокурор, он действительно нацелен на то, чтобы смести это явление, которое он обвиняет с лица земли, уничтожить этого человека, так что-то с ним страшное сотворить, чтобы больше такого явления не было. А адвокат, он действительно безоговорочный оправдатель, искренне нацелен на то, чтобы просто разорвать обвинения в клочья, найти в них все слабые возможные места и так далее, и полностью оправдать своего клиента, то они не могут, столкнувшись в своих в диалоге, выяснить, что же делать с подсудимым. Они никогда не смогут согласиться друг с другом. Потому что, во всяком случае, в рамках любой ситуации практически существуют моменты, с точки зрения которых можно и обвинять безоговорочно, и всегда есть место для какого-то оправдания. В нашем мире, который далеко не черно-белый, всегда есть возможность для вот такого противостояния. И в этом противостоянии, если эти две фигуры, они действительно категорически одна против, а другая за, они прийти к соглашению не могут. Потому что их, с точки зрения их абсолюта, устраивают только решение за или против, и промежуточного нет. Компромисс недостижим. А уж тем более недостижимо какое-то решение, которое будет подразумевать, учитывать и посыл оттуда, и посыл отсюда, и приведет к единственно возможному позитивному решению. То есть, когда подсудимого не казнят, но и каким-то образом будут воздействовать на него, помиловав, так, чтобы он изменился и действительно прекратил свою преступную практику. То есть, для этого нужен судья. И в идеальной схеме понятно, что обвинитель и оправдатель, они стоят на ступень ниже судьи, который способен выработать на основе доводов со стороны обвинения и со стороны оправдания, способен выработать решение, которое позволит по-настоящему справедливо разрешить конфликт или решить судьбу обвиняемого. Векаиду адетиферес ойле ада кесер, и, как известно, Тиферес поднимается до кесер, вегайну бифхинас пниму за кесер хулю. То есть, куда поднимается? Поднимается внутрь кесер, на внутренние уровни кесер и так далее. Дебишней дворим халуким мидес хесед вегвурами мидес атиферес. Ибо в двух вещах отличаются качества хесед и гвура от качества тиферес. Прокурор, адвокат, от судьи. «Де хесед во гвура агамше шоршен гамкин бифхинаса кесар». Хесед и гвура, несмотря на то, что укореняются они тоже в качестве кесар. Ну, потому что все на самом деле происходит от одного с большой буквы. Все укореняется в сущности божественности, и все, естественно, исходит в конечном итоге из кесар. Но при этом в той форме, в которой это воплощается в Седри Шталшлус, есть различия. Хесед и Гвура, да, укореняются тоже в кесар. Омнон губи в хиносхитсойню за кесар, но только на внешнем уровне кесар. Вегам зои шейне мейр богем пхинас магус ва ацмус ойра кесар мамаш. И также укореняясь на внешнем уровне кесар, нисходя вниз, они приходят в состояние, когда в них не светит сущность света кесар в буквальном смысле. Кеймпхинас иора ливад хулю, а что светит? Светит только отсвет, различие между светом и отсветом, дырочкой в занавесе и светом через занавес, мы говорили выше. Умидас атиферес шоршом мипхинас пнимю за кесар, а качество тиферес происходит из внутренности кесар. Овхинас махус ваацмус аир де пнимю за кесар, мейр бе тиферес хулю. И сущность света кесар таки да нисходит в тиферес и светит в нем. Мало того, что кесар происходит из пнимю за кесар, но внутри этой сферы светит в раскрытии, раскрывается сущность света кесар. Вего бего талья, и одно с другим связано. Дали ешам шохаб мидас хесетвы гура гурак михицойню за кесар. Потому что, ну, связано причинно-следственно, по всей видимости. Поскольку привлечение в качество хесет и гвура происходит только из внешнего аспекта кесар, лахен эйни нимшах магусаэйр, по этой причине не привлекается сущность. Киаэйр дипхинас хитсонью за кесарэй гу шеейшлой эйрах вышайкус элейломис. Почему? А что такое внешность и внутренность кесар? Мы говорили с вами, определяли кесар, одно из определений кесар, это посредник между маациль и наицолем, между эманирующим началом и тем, что эманируется. То есть, скажем, мир мацилус, сферот мира ацилус и так далее. Так вот, внутренность и внешность кесар – это как бы две составляющие этого посредника, которые присутствуют в любом посредническом начале, которое должно в обязательном порядке объединять в себе и нечто от того начала, которое свыше него, и нечто от того начала, которому, собственно, передается что-то через него как посредника. Вот в кесаре есть два уровня – верхний и нижний. Верхний обращен к маацилю, к эманирующему началу, к эманирующему с большой буквы, а нижний обращен к мирам, внешний. Условно мы их называем внутренний и внешний. Так вот, внешний аспект светит в хесет и гвура, и оттуда хесет и гвура не получают света сущности, а получают только отсвет. По какой причине? Вот это связано причинно-следственно. Поскольку они укореняются на уровне именно внешних аспектов, по этой причине они не могут получать ничего помимо отсвета. Ибо отсвет предназначен для оживления миров. А внешняя часть кесар, она именно и направлена на оживление миров и находится с ними в взаимоотношениях, подразумевающих какую-то сопоставимость. Шиешлу эрех вышайкус элейломис. То есть у этого аспекта кесар есть какая-то соотносимость с мирами. Деоэрзеу бобби финас мидаву гульби финас майлаву маты хулю. Следовательно, тот свет, который транслирует кесар вот с этого уровня, в хесет и гвура, это свет, у которого есть какая-то размерность, есть какие-то границы, какие-то рамки. Свет, который подразумевает наличие верха и низа, там причины и следствия, хотя бы в каком-то таком прообразном смысле, верха и низа в самом общем ключе. А волпхинас пнимию за кесар шигу маши муфдель беэрах мина и ломейс, но внутренность кесар, которая совершенно отстранена от миров. И на эйра зэкши нимших беколь мокем, свет этот, как он привлекается, то есть из внутренности кесар, которая несоотносима с мирами. Если уж свет этот привлекается куда-то, то привлекаясь в любое место, беколь мокем шигу, губи вхинас ацмусы мамы шхуду. Он остается сущностным светом в буквальном смысле. Я думаю, что здесь более чем уместно вспомнить вот эту метафору с отверстием в ставне, через которое свет транслируется, ну да, уже как бы не тот свет, который снаружи в плане количественном, но в плане качественном тот же самый. То есть, да, он проходит через отверстие, может быть, отверстие с размером с булавочную головку, но, тем не менее, он проходит через него тем же самым светом, который находился, который на улице. Тем же солнечным светом, который светит на улице. А свет, проходя через фильтр, занавес, там, не знаю, стекло, витражное стекло, он изменяет свою природу. Он становится другим светом. Он становится всего лишь отсветом, тем, что мы называем вот здесь Йора. И вот свет Тиферес, привлекаясь с уровня внутренности Кесар, представляет собой именно сущностный свет. Везеу демидеса Тиферес губхинас бриах атихоин, а мавриах минакоцей лакоцей. В этом заключается смысл также. Это все продолжение, там, подтверждение нашими рассуждениями различных метафор и толкований. Это тоже то, что качество Тиферес сравнивается со срединным засовом. И Яков тоже, вслед за Тиферес, разумеется. Со срединным засовом, помните, в стенах Мишкана были засовы по 5 на каждую стенку. И вот верхние 2, нижние 2, они находились на внешней стороне стены. Кстати, на внешней стороне стены, как раз на внешней стороне стены. И скрепляли между собой половины стен. Они тянулись, каждый из них достигал половины той стены, которую скреплял. А внутренний засов, он проходил внутри. Ключевое слово «внутри», разумеется. То есть, он не только тихоин, в смысле, там, протягивает... А, нет, тихоин, а слово «тох», все правильно, внутренний засов. Все правильно. Что-то я раньше до меня это не доходило. Внутренний засов, он проходил через нутро тех брусьев, из которых были собраны стены Мишкана, и скреплял их как бы изнутри, и отличительным его качеством было то, что он тянулся минакоцей и лакоцей, из края в край. В свое время я слышал объяснение, что этот засов совершенно невероятным каким-то образом пронизывал всю постройку Мишкана целиком. То есть, ну, понятно, что у Мишкана было 3 стены. Передняя стена, через которую туда входили, она была закрыта занавесом, там не было брусьев, но было по меньшей мере 3 стены. И эти 3 стены, понятно, что они находились, там задняя стена находилась, была перпендикулярна двум боковым. И вот этот внутренний засов, так мне рассказывали в свое время, проходил через все эти 3 стены. Как он мог проходить через все эти 3 стены, будучи в сердцевине своей металлическим, не вполне понятно. Но вот как-то в Мишкане вообще все происходило как-то. Многие вещи, во всяком случае, происходили образом надприродным. Позже я как-то пришел к выводу, что это была чья-то фантазия, возможно. Хотя, кто знает. То есть, потом я не встречал в книжках такой версии. И речь в основном, если я правильно понимаю, попросту речь шла о том, что в каждой стене внутренний засов, он проходил через всю стену целиком по прямой. Что с точки зрения физической легче осмыслимо. В то время как внешние засовы, они запирали стену вот по половинкам. Более того, на каждую половинку стены было по 2 половинных засова внешних, а срединный засов, он был один для всей стены. Ну, в общем, в любом случае метафора понятна. Срединный засов – это то, что проходит из края в край. В нашем случае, в контексте наших рассуждений, микоца элен и лакоца атахтен, то есть проходит от тиферес, это такая штуковина, которая проходит из края в край, не по горизонтали, как в Мишкане, а по вертикали. То есть, она проходит из самого-самого верха вплоть до самого-самого низа, никак не изменяясь. То есть, свыше источник этого качества поднимается, присоединен там вот сверху, выше источника, выше корня качеств хесед и гвура, в нимших ада ейсер тахтен, и продолжается вплоть до самого низа. Вот это начало, которое там выше, чем источник, чем сам источник хесед и гвура, он в него привлекается в своей сути, а не как отцвет. Умирейшизам шахосы отцой всеюмей, и от начала своего привлечения до завершения до полного завершения, то есть до момента, когда это, этот свет он вовлекается уже совсем внутрь Тиферес, Бешовы в равной мере он вовлекается туда. Шезеу гамки ныне на Авроха Микоца Эйлен Хулю, в этом же идея вот этого запирания, постановки на засов, почему они вот засовами называются, кстати, засовы от слова засовывать, разумеется, ну вот запирание бриах от слова Авроха, из верхнего края до нижнего все пронизывается и скрепляется этим началом, насколько я понимаю. Шебыхол моким гушове хулю. То есть в каждом месте вот этот вот засов, который пронизывает Седришталшус из того, что свыше Седришталшус вплоть до Тиферес, он скрепляет все, что пронизывает, сохраняя себя на каждом промежуточном уровне. Везеуша Тиферес гупхинас эмес леамитей. И в этом заключается смысл того, что Тиферес – это истинность истинная, абсолют истины. Ли есть чтобы Тиферес давка мейр пхина сацма суэринсейв дипнимиус акесар. То есть, что это подразумевает? Что именно в Тиферес, в противовес Хесетегбура, светит сущность бесконечного света дипнимиус акесар из внутренности кесар шезеу пхина сэмис лаамит и худу, которая является представителем вот этого самой этой абсолютной истины, которая описывается как абсолютная истина.